Дорогие слушатели, сегодня это цикл передачи «Гость в студии». Я представляю вам цикл, который называется «Психология добра» с доктором философских наук, профессором кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета, нашего постоянного участника передач Валентина Михайловича Князева. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Ну что же, сегодня мы с вами будем говорить о психологии добра. Тема очень сложная. Ориентироваться будем на святителя Николая Сербского. У него прямо есть такая книга, которая называется «Мысли о добре и зле». И вот я бы хотела прямо и начать вот с чего, что человек — это образ для человека. Вот святитель Николай Сербский говорит нам, Валентин Михайлович, о том, что те люди, которые встречаются тебе в жизни, пусть они для тебя будут живыми образами того добра и зла, которое в тебе есть. Задерживайся мыслями и любовью на хороших образах, чтобы людских имеется в виду, чтобы и ты стал образом добра для братьев своих. Ну, все-таки вот нужно еще раз дать определение добра. Мы знаем, что такое зло, мы это как бы для себя тоже определяем. Вот давайте с философской, с человеческой точки зрения определимся, что же это такое добро. И сразу следующий у меня как бы будет к вам вопрос. Вопрос о том, что сегодня, как вы знаете, стерты грани, они стираются между добром и злом, и люди часто вообще не разбираются даже в этих понятиях.
Добро для нас жизненно важно, поскольку добро есть сакральная ценность нашей жизни. Ценность – это то, ради чего мы живем. Сакральная – это значит святая ценность. Поэтому вот статус добра, его место в иерархии ценностей, оно самое высокое. В философии так и определяется. Добро связывается – это одна из сторон истины и красоты. И третья ипостась – это добро. Оно как раз несущее, субстанциональное. Сущность жизни – жизнь есть высшая форма бытия. Вот все, что существует, оно существует на разных уровнях. И есть уровень высокий, и этот уровень называется жизнь. И жизнь, которая разумна, которая прекрасна, она не может не быть доброй. Она есть высшая воля. Воля к совершенству, она духовна. Это вот с точки зрения места и роли добра. Добро для нас предстает как ценностная форма сознания, как ценность. Это ответ на вопрос, ради чего мы живем. У человека есть объективный смысл жизни. И объективный смысл жизни состоит в том, чтобы найти верный путь к жизни совершенной, прекрасной, истинной и благой. Вот ради чего человек живет. Но в мире суеты-сует, в мире, когда человек поставил перед проблемой выживания, добывания куска хлеба, делания карьеры, эта стратегическая цель, она уходит за горизонт. Она актуально порой не присутствует. И только тогда, когда человек попадает в кризисные ситуации, когда у него ничего не получается, и когда он падает в бездну падения, либо, ну, в общем, ему не везет, и он задает вопросом, а почему так со мной происходит? И расхожая мораль говорит, что ты плох, что ты бессовестный, что ты согрешил, но человек, если он мыслящий человек, он спрашивает, а почему я должен быть честным, когда в мире бесчестные люди, подлецы, живут красиво и так далее. Вот здесь возникают вопросы, и эти вопросы, опять же, нас уводят от добра, потому что гораздо легкий путь, он предполагает прагматизм, он предполагает расчет, он предполагает мышление сиюминутное, гибкое, прагматическое, и в качестве ценности выступают ценности материальные, прагматические, ценность успеха, Если вы посмотрите на все психотехники, современные психотехники, то они все связаны, как завоевать друзей, как стать богатым, как влюбить в себя, если мужчина, тысячу женщин. Правда, непонятно.
То есть я центр вселенной. Я повелеваю, манипулирую.
Эгоистическое вожделеющее «я».
Над другим.
Да, совершенно верно. И это вожделеющее потребительское «я», оно требует все превратить в средство своего удовольствия, своего потребительского возвышения. У меня хорошая квартира, у меня много богатства. Я вот сейчас все взяли билеты и куда-то полетят. Туда вот все стали туристами. И образ жизни человека, его горизонт ценностного сознания, он абсолютно потребительский, вожделительный. И добро, которое присутствует на уровне духовной, на уровне стратегической, на уровне большого масштаба, оно не присутствует, потому что человек живет в настоящем, здесь и сейчас. И здесь и сейчас он хотел бы любыми средствами быть счастливым. А добро предполагает диалектику цели и средства. Оно предполагает, что цель высокая, она требует очень серьезных средств, она требует аскезы, затрат. И, как в Евангелии сказано, трудно войти богатому в Царствие Небесное, как верблюду через игольное ушко. А у нас все наоборот. Полагает, что как раз богатый и попадет в царство потребительского рая.
Цитата такая есть: «Благородные и неблагородные». Вот как раз святитель Николай Сербский пишет: «Неблагородные легко устраиваются в этом мире, а благородные всегда чувствовали себя в этом мире чужими и прохожими. Неблагородные ищут и говорят, находят свое происхождение в навозных и мусорных кучах возле дома. Поэтому, сравнивая то, из чего они вышли, и то, из чего себя представляют, становятся гордыми из-за человеческого вида и образа. А благородные люди ищут и находят свое происхождение далеко в звездных огнях, в разуме непостижимом и святости неизреченной, поэтому становятся смиренными и печальными, видя, что весьма далеки от Божьего вида и образа. Для благородного не представляет больших трудностей вопрос, кто меня создал. Для него могла бы существовать одна лишь альтернатива – или Бог, или я». Ибо все остальное вокруг себя он считает неразумнее и Богу, и себя. А неблагородные же заворачивают и разворачивают вопросы, ищут свое происхождение в навозных и мусорных кучах возле дома, чтобы не было никого бояться, никого стыдиться и чтобы иметь чем хвалиться.
Вот слово «благородство» — это аксиологично. Много званых, мало избранных. Значит, избирает Бог в конечном счете, избирает Он по делам, избирает Он, исходя из высокого духовного ранга. Вот христианство тем и отличается от всех других религий, что это религия Нового Завета, это религия, которая благородство, которая избранность определяет не по крови, избранность определяет не по богатству, а именно по верному служению самому Господу. Понимаете? Вот такая разительная пропасть аксиологической оценки человеческого поведения. Сейчас же все вспоминают вдруг, что они дворянского происхождения. Все занимаются, утверждают себя, если посмотреть, кто тусуется и кто у нас референтный. Дамы с Рублевки. Вот последнюю передачу, которую я видел, это просто какое-то чудовище, вырождение. Женщина приходит с Рублевки и заявляет, требует вернуть ей 5 миллионов мужчине, которого она взяла в качестве плейбоя. И потом она обманулась в нем, она думала, что он ее круга, а он просто зарабатывал продажей своего тела. И вот она требует с него деньги. Но уровень этих дам, которые сами ничего не заработали, которые тоже продали свое тело олигарху какому-то, с кого мы делаем жизнь? Значит, кто героем является? Ведь человеку очень важно, молодому человеку, он приходит в жизнь, и ему надо героя. А кто герой? Распутная девица, люди, которые умеют делать деньги за счет обмана, за счет хитрости. Какие профессии легитимные? Коллектор. Вдумайтесь, что такое коллектор? А это люди, которых обманули, государство обмануло, финансовый капитал обманул, они взяли кредиты. Они подумали, что сыр бывает бесплатный, а он бесплатный только в мышеловке. И вот они попались на проценты, 100%, 300%, 1000%. Это не в сказке сказать, это грабеж средь бела дня. И через некоторое время они заняли 1000 рублей, чтобы выпить стакан водки, да? А через месяц у них уже 300 рублей. А еще через некоторое время 3000, а к концу года уже 300 тысяч. И вот к нему приходят и требуют отдать квартиру. И вот этот бандитизм, он имеет легитимный характер. И это герои. И фильмы, вот если вы смотрите НТВ, то там НТВ...
Нет, не смотрю.
Ну и правильно и делаете. Видеоряд герои нашего времени, это либо разбойники... Либо
большой дороги.
Да. Либо падшие люди, либо люди психически ненормальные, которые вдруг вообразили, сама решает проблему. А правильно ли у него пол? Правильно ли он родился мужчиной? Может быть, ему переделать себя в женщину? Это проблема. Это проблема больных людей. И вот этих больных людей, их же показывают.
Их становится все больше.
Так они становятся, ну говоря, вот референтными, референция, то есть они становятся престижными. И где же здесь тогда идеал добра? А что такое идеал добра? А это как раз, как я сказал, человек приобщается к высшему. И самый важен способ приобщения, становления. А этот способ становления – нет царского пути к истине. Этот путь самодеятельности, это путь аскезы, это путь труда, это путь жертвы. Общество так устроено, так жизнь устроена, чтобы я удовлетворил свои потребности, я предварительно должен удовлетворить потребности других. Я должен отдать долг родителям, они мне дали жизнь. Я должен позаботиться о своих детях, потому что это главное, это будущее мое. И я должен наладить такие отношения, выстроить такие отношения с людьми, чтобы спать спокойно, не заплати налоги. Не заплати налоги, а создай такие отношения, что ты посеял добро, и тебе возвращается бумерангом тоже добро. Вот в чем состоит диалектика, в чем состоит вообще искусство жизни. Искусство жизни – не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Это создание социальной среды, где ты оказал услуги всем, сделал. Вот я общаюсь с врачами, и меня некоторые врачи поражают в хорошем смысле. Мы все под Богом ходим, мы заболеваем рано или поздно. Некоторые заболевают онкологией, да?
И это очень много.
Очень много, да, идет лавина. И вот я смотрю на некоторых врачей, знакомых мне онкологов, и к ним постоянно вот звонки идут. Помоги, сделай то. И этот врач, он отвечает. Он в любой ситуации находит некие альтернативы. Он находит, как поступить. Человек просто, вот, когда это диагноз ставят, они, ну, люди в ступоре. Они не знают, что делать. И вместе с тем вот идут видеоряды, на пороге больницы умирает женщина. Она пришла, ей сделали там капельницу, она вышла, потеряла сознание. Это же вот пациентка этой больницы. Народ идет, говорит, у вас умирает человек. Вы, люди в белых халатах, придите. Вот особенно недостаток добра виден на людях, которые призваны быть людьми-спасателями, помощниками. Кто такие люди? Это педагоги, это люди закона, прокуроры, ну вот эта вся система. Раньше милиция была, сейчас полиция, полиция, ассоциации, в войну были полицаи. Это вот тоже к вопросу о режиме, который взял, поменял. Зачем? потому что устанавливается фактический режим. Полицай, он и должен быть полицаем. Милиционер как бы более гуманный.
Более мягкая, гуманная.
Да, ну, он так, это милиция, это народная милиция. А эта милиция вот охраняет...
Это более жесткое такое понимание
уже. У нее назначение другое. Охранять жуликов, охранять институт частной собственности. А частная собственность – это грабеж легитимный. Ну, это, так сказать, мы ушли в сторону. Так вот, очень хорошо видно на этом.
Вот особенно, Валентин Михайлович, здесь важны конкретные примеры из жизни.
Конкретные
это
примеры. Вот меня поражает, что несмотря на вот такую безнравственную обстановку, которую нас загнали, в связи с переходом в рыночную экономику.
Кто нас загнал?
Ну, мы сами, конечно, себя загоняем. Взять, так сказать, за какую-то бумажку, ваучер, отдать все богатство земли российской в руки транснациональных компаний, это нет большого ума, это помрачение ума. Но народ что винить? Здесь всегда виновата власть. Виновата власть. И первое, конечно, упрек – это власти. И, ну, в данном случае вот, передача не политическая у нас, не какая-то там такая, а передача, связанная, как в этих условиях не скотиниться, как не потерять...
Человеческая передача.
Совершенно верно. Как не потерять высший ориентир. Да. А высшим ориентиром, я еще раз говорю, это ориентир верного духовно-нравственного пути. Нет ему альтернативы. Нет альтернативы. Это только путь. В основе социальности мы живем, мы в одной лодке. И если кто-то будет говорить «я», это мое, вот мы плывем на одной лодке, он говорит «я сижу на корме, это моя часть». Вот здесь воды нет, там течь образовалась, вот там пускай вы сами гребите, выгребайте. Но лодка-то одна, утонет, все, понимаете? И это вообще помешательство, частная собственность, мое, эгоизм. Это есть болезнь, это духовная болезнь. Духовная болезнь. И эта духовная болезнь, когда она формируется с точки зрения закона, легитимизирует. Вот один супербогатый, у нас 3% очень богатых людей, а 97% – это огромное количество у черты бедности, а черта бедности означает просто физическое выживание. Это значит, кусок хлеба есть, а завтра он будет, не будет, он у черты бедности. Он каждый день, он живет за кусок хлеба. Для него что такое есть добро? А для него добро есть это создание человеческих условий. Человек должен иметь нормальные условия жизни.
Давайте почитаем, что такое несчастье и что такое счастье в отношении... То есть как нам представляет святитель Николай Сербский? Он говорит, что несчастье, которое Бог попускает нам, всегда лучше счастья, которое мы сами себе строим. Своим верным Господь всегда благовременно попускает несчастье. Это голос друга, то есть Господа, который в полночь будет спящих. «Пожар!» — кричит Господь. «Мудрый оставляет загоревшийся дом, пусть горит, а спасает жизнь, а безумный живопит среди пламени, сгорая и сам вместе со своим домом». Это представление о несчастье. И вот немножечко как видит счастье святитель Николай. «Когда счастье совьет гнездо для тебя и детей твоих, ты не думай, что оно долго будет лелеять тебя и детей твоих. Против любого счастья на земле всегда готовится некий тайный заговор».
Вот о психологии добра. Значит, добро для нас всегда предстает в виде лучезарного солнца. Это то место, где нам хорошо. Это некий рай. Это удовольствие, это удовлетворенность. Но вот уже между словом «удовольствие» и «удовлетворенность» есть большая разница. Удовольствие – это «мне хорошо». Я в бане попарился, я выпил там хорошего чаю, и мне хорошо, я расслабился. Ну и замечательно, и каждый должен стремиться к этому состоянию. Я хорошо поработал, и я испытал вдохновение, я что-то создал. Это тоже другое процессуальное удовольствие. Но это удовольствие всегда имеет социальное измерение. Это удовольствие, скажем, я поел, а одновременно мои дети голодные, я поел на деньги, которые я отобрал нечестным путем у кого-то и лишил завтрака кого-то, это уже вот социальное измерение, понимаете, каким способом. И вот когда святитель говорит, что за каждым вашим удовольствием, за каждым удовольствием есть еще некая теневая сторона, а за счет чего это удовольствие, ради чего это удовольствие, какова его цена, как вы оцениваете удовольствие. Само удовольствие – это именно хорошая физиология, это хорошее состояние духа. Но хорошая физиология, хорошее состояние духа – это средство для того, чтобы я какие-то высшие цели решал, понимаете? Это средство, но средство всегда выступает в контексте целевой моей цели. Удовольствие, удовольствие беседовать, удовольствие рассказывать слушателям. Но что я рассказываю? Ради чего я рассказываю?
Смысл.
Да.
Смысловые вот эти вещи очень важны. Всегда верно. Вот с нами вот, такой
вот,
вопрос.
Вот это и
а
есть.
Зачем я это делаю?
Совершенно да, верно. Это... А за этим уже стоит вот... Это всегда его надо оценивать с точки зрения большого масштаба, с точки зрения интересов другого человека, с точки зрения интересов рода, будущего. Понимаете? Мы живем здесь и сейчас, и удовольствие здесь и сейчас. Но это здесь и сейчас вплетено в прошлое, в контекст прошлого, оно вплетено в будущее. И если это мы не учитываем, то наше удовольствие, оно удовольствие, ну вот как погода. Вот она сегодня такая, завтра другая. А надо жить при любой погоде, и при любой погоде надо делать свое дело. Понимаете?
Валентин Михайлович, вот ответьте тогда на простой такой вопрос. Пусть он, может быть, с точки зрения философии и будет звучать философским вопросом, почему все-таки зло так привлекательно? Вот как сказал один батюшка, он сказал, что зло, оно очень элегантно. А добро, оно вот совершенно как бы незаметно, непривлекательно, хотя вы сейчас вот говорили, что оно как солнышко такое яркое. Но в моем понимании добро, я немножко по-другому как бы его чувствую, потому что ты всегда радуешься, когда видишь вот эти проявления добра. Вот ехала я в трамвае недавно, и сидела бабушка на переднем сиденье. Она была такая чистенькая, аккуратненькая, наверное, лет за 80 уже ей было, то есть как бы вот в полном сознании. И когда к ней подошел кондуктор и стал вытрясывать из нее вот эти 28 копеек проезд, да, а бабушка сказала так: «Миленькая, ну вы понимаете, у меня нет денег». Вы понимаете, у меня нет денег. Я вот еду в больницу, а денег у меня нет. И когда несколько человек в трамвае тут же соскочили со своих мест и решили заплатить за эту бабушку, и у нее просто вот расширились глаза от удивления, что ни один и не два человека одновременно. Это было правда, это было на моих глазах. Вот эти проявления добра, они очень как бы ценны, но все-таки для большинства, если ориентироваться на большинство, малопривлекательны.
Вы знаете, вот с точки зрения такого холодного разума, это благородный поступок, но он не решает проблемы. Проблема состоит в том, что это за общество. Нравственность общества определяется положением стариков, детей и женщин. В нашем обществе к женщинам относятся как к товару. Детей тоже продают. К детям тоже относятся плохо. А к старикам их просто вот в хоспис помещают, и чтобы не мешали. Понимаете? И то, что пенсионеры не могут себя...
Не хоспис даже, а еще и в дома престарелых.
Ну,
очень многие отдают
совершенно
свои
верно. То есть вот это общество, где только есть люди, которые сильные, у которых хорошие клыки и у которых хороший аппетит.
Ну, мне кажется, что вы сами себе противоречите. Вот, значит, с одной стороны, я вас понимаю, с другой стороны, Владимир Михайлович, не совсем.
Первый момент, который вы два вопроса задали, вот я отреагировал на это. Значит, то, что есть у нас еще люди, и я говорил вот о врачах, то, что не все скотинились, и о других врачах, которые у них на пороге больницы вот погибает больной, а им пофиг, не мешайте, у них там свои заморочки. Значит, происходит деградация, на глазах происходит деградация, отчуждение человека от человека. Люди живут собственным миром. Они живут, как будто бы они одни, и как будто бы это их не касается. По ком звонит колокол? Вот, по каждому из нас.
Вот опять вспомнила ситуацию, которую вчера наблюдала. Да? Вот несколько дней остается до чемпионата мира по футболу, да? И сейчас мы же видим, мы как бы привыкли к этому, в нашем городе достаточное количество бомжей. Они есть во всех городах, то есть и крупных, и в столичных городах. Но сейчас мы видим полицейских, которые очень внимательно как бы за нами наблюдают. И я только за вчерашний вечер увидела троих бомжей. Один из них был в парке, другой на остановке. И вот возникает такой вопрос. И с одним бомжом разговаривал полицейский. Ну, то есть это, конечно же, человек, который потерял вообще человеческий облик. То есть понятно, что даже вот рядом находиться, просто даже страшно посмотреть в лицо этому человеку. В данном случае возникает вопрос. Вот что они будут делать с этими бомжами накануне чемпионата? Но я говорю сейчас о каких-то частных вещах, потому что вы-то видите проблему как бы от целого к частному, наоборот, у меня нет такой особенности ума.
Все проявляется вот в этих частностях, так сказать. Вся фальшь, она проявляется именно в этом. Блеск и нищета нашего общества. Блеск. Зачем нам чемпионат мира? Это же общество зрелищ. Сколько миллиардов, триллионы долларов?
Посмотрите, глобальное, как нам в рекламе дают телевизионное, что это такой глобальный проект.
Это глобальный проект оглупления всего населения земного шара, понимаете? Это общество зрелищ. Это вот идеологи постмодернизма так и называются. Общество зрелищ. Общество зрелищ и превращение общества в идеальное пространство психушки, когда за каждым все наблюдается.
Не боитесь это говорить? А сколько фанатов футбола?
Что за функция быть фанатом?
Да.
Нам не хватает патриотов, нам не хватает милосердия, нам не хватает просто тружеников, понимаете? И фанаты, какая реклама? Пейте пепси-колу. Вот у вас прозвучал вопрос, вопрос чисто философский, это вопрос, почему зло так привлекательно? Значит, зло потому так привлекательно, потому что есть хороший образец для подражания этому злу. Это сам Люцифер. Люцифер является блестящим. Люцифер – сатана, обезьяна Бога. Он имитирует Бога. Он, как известно по легенде, это был высший архангел. Это был один из высших слуг Бога. И он возгордился, он захотел быть как Бог. И Бог его изринул в ад, ну, поставил его на место. Но он не успокоился. И вот эта злоба, это месть Богу. Как может быть сатана войти в души людей? А он имитирует себя более совершенным, чем Бог, понимаете? Вот если смотреть всю апологетику сатанизма, сатана предлагает вариант более лучший, чем божественного творения, понимаете? Он критикует Бога. Вот в чем очарование зла? Все зло выступает с позиции прогресса. Любой злодей, он говорит, а я креативный человек, а я мыслящий человек, а я знаю, как жить. Всегда за аксиологией, всегда за позицией злодея стоит некое алиби. И это алиби гносеологическое, это алиби в утверждении, что он знает истину будущего и знает, как к нему, как пройти. И он говорит, ребята, вы все живете не так, вы все, ну, там, лохи, вы все там...
Так же говорят нам наши подростки. наши дети.
Совершенно верно, совершенно верно. Вот как раз для подростков, для людей, которые тоже озабочены будущим, самореализацией, подобные призывы, подобная идеология, она чрезвычайно привлекательна. Привлекательна. И любой человек, который хотел бы завоевать внимание молодежи, он должен выступать с позиции прогресса. Он должен выступать с позиции ответа на вопросы жизни. Поэтому вот любое зло, оно всегда прогрессивно. Всегда прогрессивно. Другое дело, что это просто обман, это миф. Миф состоит в чем? Что времени линейного нет. Это математическое время, это конструкт человеческий. А в действительное время это единство трех модусов времени – прошлого, настоящего и будущего. И оно состоит с точки зрения вот, нашего представления времени. Прошлое – это наша способность помнить. Настоящее – это акт внимания, быть здесь и сейчас.
Вот, и быть ответственным.
И быть ответственным. А будущее – это способность творческого воображения. Оно производно от нас. А вот когда нам говорят, время спрямляет вообще, говорят, вот есть будущее, давайте жить ради будущего. Ради чего? Какое это будущее? Будущее. С точки зрения биологии у нас будущее одно, мы все умрем. Мы рождены, чтобы умереть. С точки зрения социума на нас смотрят как на средство. Ну, как товар, живая сила и так далее. И нас встраивает тоже. Поэтому вот очарование, так сказать, зла, оно состоит в очаровании обольщения.
Почему я вам сказала, да, что, как вот батюшка очень точно выразился, что зло очень элегантно.
Оно толерантно.
Дети говорят,
оно
элегантный.
Оно, вот как мне покойный отец говорил, он говорит, мягко стелют, но жестко спать. Это волки, Евангелие говорит, волки в овечьей шкуре придут и будут говорить от имени меня. Сатана тоже говорит от имени Бога. И все, перестройка, революция в 1917 году, она была тоже от имени прогресса. Революция 1991 года, это была тоже во имя прогресса. Но каждый прогресс оборачивался социальным адом, величайшими жертвами. Потому что в действительности это был слом общества ради целей властвующей элиты, понимаете? Эта элита может быть не у нас, а где-то за рубежом, как сейчас говорят наши коллеги за рубежом, наши партнеры. Вот наши партнеры, они очень тоже толерантны, очень политкорректны и очень озабочены нашим прогрессом.
Почему у нас, например, в спектаклях в Москве, это точно, мы знаем эти ситуации. Почему у нас ставятся такие пьесы, где актеры просто играют, я даже не скажу обнаженными, голыми? И это становится какой-то нормой. То есть мы никак не можем этому противостоять.
Так,
это возмутительно просто.
Это тоже подается с точки зрения прогресса. Это называется деконструкция. Это,
да, когда Бога нету, все позволено, сказал Достоевский.
Это да, говорят. Вы в своем мышлении настолько закостенели.
Пуритане мы.
Да. Вот, а надо...
Правильно я сказала?
Да.
Пуритане, да?
Да. Вот. Да, вот на Западе так и было, там в начале же там была тоже вера, нормальная вера, и там всегда была борьба между верующими и неверующими. Это только начиная с просвещения, с Вольтера, там пришла с возрождения.
То есть западная цивилизация, она была христианская.
Христианской, причем она глубинно была христианской. Они осторожно вначале меняли, Вольтер говорил, с одной стороны, раздавить гадину, церковь, а с другой говорил, если Бога не было бы, то его следовало выдумать.
Это ему принадлежат эти слова Вольтеру.
Да, и они создают свою религию, религию сатанизма. А сатанизм выступает в виде Бога. И вот сегодняшнее положение дел, оно одевается в одежды трансгуманизма. И трансгуманизм звучит трансгуманизм. То есть
транс?
Транс – это состояние перехода, трансфер, это трансформация. Трансформация – это вот и есть прогресс, изменение, переход от к чему-то. В данном случае, говорят, теория креационизма устарела, сейчас пришло время сознательной эволюции. Сейчас вот эволюция будет осуществляться посредством искусственного интеллекта. Ну, искусственный интеллект – это вот типа этого смартфона, понимаете, только более совершенного. Это железо, это хард и софт, это программы и железо. Понятно, что за этим железом стоит вот этот сатанинский разум, который будет с помощью этого искусственного интеллекта менять человеческую природу. Я говорил вам о том, что вот в качестве референции выходят какие-то трансгендеры. Вот пластические операции, пол сменили. Это люди? Это уже не люди. Это уже химеры. А химерами мы начинаем утрачивать социальное качество. Вы приводили пример, почему это умилительно звучит, что люди достали деньги и заплатили за бабушку. Да? Но это уже последнее...
Звучит довольно наивно.
Последняя зарница, так сказать, на умирающей нравственности общества, понимаете? А в действительности приходит жесткое общество. Жесткое общество, где вместо людей будут химеры. Люди будут двойного стандарта. Вот Рокфеллер поменял 7 сердец. Ему сделали операцию, трансплантацию. Он каннибал, понимаете? Они достигли определенного уровня продления жизни. Они живут по другим масштабам. Они не решают проблемы, что делать, как делать. Они решают проблему установления статус-кво. Установление вечного рая для избранных, понимаете? А кто избранный, для них ясно, это они. А для нас мы решаем, мы избранные или нет.
Мы избранные, да.
Мы избранные.
Мы верующие, мы христиане.
Мы избранные. Но чтобы это избрание было не на словах, а на деле, поэтому вот наша духовная позиция, она четко должна добро, Бог побеждает сатану, понимаете? А в реальности сатана нам устраивает спектакли. Артисты, вы говорите, выступают голые. Артисты классику, они фактически издеваются над этой классикой. Они искажают ее, они интерпретируют ее с точки зрения своего видения.
У нас, Валентин Михайлович, передача сегодня заканчивается. У меня такой вопрос к вам все-таки, с чего мы, собственно говоря, и начали. Все, что человек делает, он, конечно, должен понимать, ради чего он это делает, зачем, такой ключевой вопрос, да. Вот когда вы задумывали этот очень важный цикл бесед, который называется «Психология добра», что бы вы хотели этим сказать людям, как бы вы хотели поменять вот это внутреннее пространство человеческой души, чтобы что произошло в наших радиослушателях, чтобы что вообще мы, наконец, поняли, исходя вот как бы вот из таких вот размышлений ваших.
Вот как у нас промелькнула такая метафора, добро — это подобно солнцу, это радость, это совершенство, это красота, это истина, это то, к чему мы не можем не стремиться всеми силами своей души. Добро нам дано реально, как солнце на небе дано, так и добро нам дано в нравственной нашей жизни. Как его достичь? Его достичь надо тройственным способом. На уровне нашего тела добро – это здоровье, это солнце здоровья, это благополучие, это физическое, психическое, социальное благополучие человека, это материальное благополучие человека, это его семейное благополучие. И добро, его фундамент является прежде всего вот этот материальный. Это дом, это семья, это ваше собственное здоровье. А здоровье в аптеке не купишь. Здоровье – это способность быть здоровым. Это физическое, это правильное питание, это правильные мысли, это работа над собой. Каждый день – вот труд. Жизнь у нас сложная, но если мы не трудимся, если мы не достигаем невозможного, не выходим, так сказать, посредством труда – это первое. Второе – это наши отношения. Это отношение, это понимание, что, вот как поговорка это звучит, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Это выстраивание отношений, это создавать атмосферу взаимопонимания. Это искусство находить друзей, удерживать этих друзей и окружать себя друзьями, быть душой компании, отдавать себе. Отдавать.
Жертвовать.
Да, да. Но жертвовать, так сказать...
Правильно.
Совершенно верно. Это не прощать предательство, понимаете? Это, ну вот, надо понимать, с кем дружить. Сейчас очень сложно найти хороших людей. Они просто на глазах...
Как мне сказала одна мама одного мальчика, она говорит, ребенку 11 лет, она говорит, я ему сказала, у тебя нет друзей. И ты не называй своих вот этих всяких ребят друзьями своими, потому что один из них просто взял и мальчика вышвырнул на проезжую часть. Поэтому мама так решила. До 11 лет друзей нет. Поэтому мы должны, в общем, конечно, разбираться в этих вопросах.
Совершенно верно. И помогать, вот, особенно за детьми, следить, в какую они компанию попадают. И третий момент – это, конечно, психическое здоровье человека. Что мы читаем? Вот я, работая со студентами, студенты перестали читать книги.
Это отдельная беседа.
Это
совершенно вот. Отдельная.
Люди перестали смотреть за своим внутренним миром. Они живут в суете-сует. Никто не пишет дневники, никто не рефлексирует, никто не занимается, так сказать, молитвенной практикой. Действительно молитвенной практикой. Когда вы выходите один на один с Богом. Когда вы исповедуетесь. Ну вот, одно дело исповедь, так сказать, а другое дело внутреннее. То есть это самоанализ, это дисциплина. Ну а третье – это соединение вот этих трех моментов. Трех моментов и соединение... Верное.
Вот ваше поколение, Валентин Михайлович, уйдет. Кто останется-то? Кто нас будет учить-то из молодежи-то?
Вот, я смотрю на аспирантов, есть очень талантливые люди.
А они в духовном смысле талантливые?
Они всесторонне талантливые.
Во всех смыслах.
Просто обалденно умные есть.
Ну, умные-то нам... Умных-то у нас много. Вы понимаете, о чем я говорю?
Нет, они вот, они как и врачи, вот самые хорошие врачи. Я не могу бросить камень, но другое дело, жизнь... Правила игры, которые нам задают, вот все на футбол, а-ля-а-ля, или как там, ну, как они будут орать? Это сумасшествие за триллион долларов.
Все, Валентин Михайлович, время уже наше истекло.
Я рад вас был видеть.
До новых встреч в эфире.
До новых встреч.
Дорогие слушатели, это был цикл с доктором философских наук Валентином Михайловичем Князевым. Называется он «Психология добра». Валентин Михайлович, напомню, профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета. До встречи в эфире.